13 часов 11 минут в Москве. Добрый всем день. У микрофона Алексей Венедиктов. Буквально через несколько минут мы начнем нашу с Натальей Басовской программную передачу «Все так», посвященную Микеланджело, которого мы знаем только как маляра и там, картономарателя, скажем так. На самом деле все гораздо интереснее. Эта передача у нас выйдет в двух частях, сегодня и в следующее воскресенье. Но пока я хотел бы, как обычно, разыграть 10 экземпляров книги, да, 10 экземпляров книги Александра Степанова «Искусство эпохи Возрождения. Италия. 14-15 век. Издательство «Азбука Классика. Санкт-Петербург. Серия «Новая история искусства». 10 экземпляров у меня здесь этой хорошо изданной книги. Для того, чтобы ее получить, надо ответить первыми правильно СМС. Напомню, 970-45-45 – это московский номер для посылки СМС. Естественно, есть код, который я сейчас назову. Ответите вы очень просто. Кстати, напомню, что у нас и пейджер работает, и интернет работает. Можете посылать и на пейджеры по интернету. Так вот, код для посылки СМС – +7 985. +7 985. Ну, а дальше телефон 970-45-45. Вопрос очень простой. Известно, что Микеланджело умер в Риме. А где он похоронен? В каком городе? Микеланджело умер в Риме. А в каком городе он похоронен? Отвечайте смс-ом и пейджером, и интернетом. +7 985. 970-45-45. Не забывайте подписываться. 10 экземпляров книги Александра Степанова «Искусство эпохи Возрождения. Италия. 14-15 век». +7 985 970-45-45. В каком городе похоронен Микеланджело? Слава Богу, не назвал.
Украшение мужчины не только ум и седина.
Простонорм. Проверенное лекарственное средство для лечения и профилактики простатита. Простонорм. Быстро нормализует мочеиспускание, устраняет боль и воспаление, улучшает сексуальную функцию. Простонорм. Полностью натурален, хорошо переносится и доступен по цене всем, кто нуждается в помощи. Не оставь простатиту ни малейшего шанса. Простонорм. Приведи себя в норму.
Дополнительная информация по телефону 495-712-1081.
Имеются противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
Каждую секунду на планете Земля рождается новость. Каждая новость требует проверки и профессионального комментария. А мы выбираем самое важное. Газета «Известия». Видеть все, думать о главном.
Авиакомпания «Трансаэро» приветствует вас на борту «Боинга 747». Наш полет проходит на высоте 12 тысяч метров. Кстати, полет пассажиров премиум-класса проходит на высоте 12 тысяч 3 метра.
Премиум-класс.
12-местный салон, расположенный на верхней палубе лайнера. VIP-обслуживание на земле и в воздухе. Это рейсы в Бангкок, Гоа, Денпасар, Дубай, Пунта-Кану, Пхукет, Сингапур, Хургаду, Шарм-эль-Шейх. Звоните и бронируйте по телефону 788-8080 и на сайте «Трансаэро». Transaero.ru.
Время летать с Transaero.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
13 часов 14 минут в Москве. Это программа «Все так». Мы посвящаем ее Микеланджело. Собственно, почему мы посвящаем ее Микеланджело? У нас в основном политики. У нас в основном государственные деятели, полководцы.
У нас уже много кого, Алексей Алексеевич, выяснилось, иронически говоря, да, что человеческая история столь богата, бесконечна и разнообразна, что типажей строгих нет. Вот у нас занимал тоже две передачи Чингисхан, и есть высшая справедливость в том, что величайший гений, которого, в общем, все называют супергением, титаном среди титанов, Микеланджело Буонаротти, тоже займет две передачи, потому что масштаб его личности с веками становится только крупнее. И сегодня он не атрибут далекого прошлого, он совершенно жив, как мне представляется. Чем он запечатлелся в истории? Вот в трех словах. Четыре музы стояли у его колыбели, когда он родился.
Папа, мама, дедушка и бабушка. Четыре музы. Четыре брата.
Это архитектура, скульптура, живопись и поэзия, музы всех вот этих вот видов искусства. И все четыре он реализовал в своей жизни. Человек, которого чаще всего называют супергений, мало кого так называют.
Леонардо.
Да, пожалуй, Леонардо, и все.
Все.
И они друг друга по этой причине недолюбливали. Создатель бессмертных скульптур Давида, Пиеты в соборе Святого Петра в Риме, фрески «Страшный суд» во дворцах Ватикана. Это что-то немыслимое. Титан, супер-титан, но он и прожил почти 90 лет.
Это вообще для того времени это вообще редкость. Это...
Нескольких месяцев не дотянул до 90 лет, и он прожил, выходит, почти всю эпоху Возрождения, меняясь вместе с ней. Если он в начале своего творчества, о котором мы будем говорить сегодня, очень хорошо вписан в высокий расцвет, не идеальная квадрачанта, вот высшая точка Возрождения, но близко к тому, потому что он слишком оригинален, то поздний, зрелый, вторая передача я бы дала под заголовок «Зенит гения», вот в «Зените гения» он уже совершенно самобытен и отражает при этом трансформацию самой культуры Возрождения, ее закат. Вот такой это был человек, который жил с 1475 по 1564 годы.
Я нарушу обычное течение нашей передачи, сейчас скажу чем, и хочу рейтинг титанов установить. Я хочу спросить наших слушателей, кто им больше по душе, Леонардо или Микеланджело. И я хочу, чтобы наши слушатели сейчас просто быстро проголосовали, хотя 100 человек я наберу.
Очень интересно.
Просто интересно ваше отношение. Кто вам ближе, кто вам интереснее, чью жизнь, вы любите больше? Искусство, конечно. Если Микеланджело, то ваш телефон 660-0113. А если Леонардо, то ваш телефон 660-0114. Одну минуту мы будем голосовать, а мы пока будем говорить, голосование начинается.
Голосование пошло.
Итак, кто вам ближе? Если Микеланджело 660-0113, если Леонардо 660-0114. Вы два титана, не раздельно.
Два титана. Два супергения, жившие почти в одно время. То есть они пересекались.
У меня за 15 секунд 200 звонков, чтобы вы поняли.
Да, но они известны. И это очень хорошо. А вот как, благодаря чему нам известна жизнь Микеланджело Буонаротти? Надо сказать, что при жизни, это редко тоже о ком. У него многое редко в его биографии. Были написаны две биографии прижизненных. Авторы Асканио Кандиви и Джорджо Вазари.
Но Вазари был издан.
Известнейший труд. Он называется «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, воятелей и зодчих». В эпоху, восхищавшуюся античностью, Вазари, слегка подражая греческим и римским биографам, написал вот такие жизнеописания. Но не Цезарей, заметим, не правителей, а тех, кто правили умами в эпоху Возрождения.
Ну, я остановил голосование за минуту. Смотрите, Микеланджело 43,2% и Леонардо 56,8%. Интересно, после нашего цикла, может быть, что-то изменится.
Мне кажется, мы можем изменить результаты голосования.
Давайте
попробуем. Это будет интересная задача. Кроме того, мы знаем Микеланджело по очень важному источнику, его собственным письмам. Когда читаешь подлинное письмо, личность человека обязательно раскрывается. Письма сохранились, письма к родным, друзьям, знакомым, к любимому племяннику, к Вазари тому самого, к Бенвенуто Челлини, тоже гению и современнику. Он жил в эпоху гениев. К римским папам, то есть адресаты очень разные, и письма, соответственно, очень разные, и функции у них разные. И, наконец, его стихи. У него немалое поэтическое наследие. В стихах личность раскрывается как-то особенно, не буквально, не прямолинейно, не арифметически, скажем, но как раз зато там можно ощутить такие движения души, такое что-то потаенное, что не раскроется в прямом документальном источнике. Ну, о его биографии. Традиционно начнем с того, что он родился. Он родился 6 марта 1475 года в горах Тосканы, это Средняя Италия, городке Капрезе, где его отец Лодовико, отпрыск флорентийской благородной фамилии Буонаротти, был подеста. Подеста – городской управитель и судья, избираемый городом. В итальянских городах долго была борьба вокруг должности подеста. В XII веке, например, Фридрих I Барбаросса, немецкий король, а потом император Объединенной Священной Римской империи, пытался ввести принцип назначения подеста, чтобы это были его чиновники. Так это стоило ему битвы при Линьяно в 1176 году и разгрома, который он потерпел, это не поражение, а разгром от итальянских городов. А вот это был подеста избранный, потому что итальянские города вернулись к этой системе.
Его полное имя было Лодовико ди Леонардо Буонаротти Симони.
замечательно, как вы это здорово произнесли.
Все старался.
Непростое. Он был избран, значит, он был уважаемым человеком. В те времена это было связано напрямую. И вот я уже говорила вам, Алексей Алексеевич, что, пересмотрев немало монографий на русском языке, на итальянском, итальянских авторов, пересмотрев справочное издание очень солидное, я совершенно не нашла сведения о его матери. Но вы мне сказали, что в некой книге вы нашли хотя бы ее имя.
Я нашел только ее имя. Ее звали Франческо Ди Нери де Миньято ди Сиена. Видимо, она была из Сиены. Но про нее действительно мало что известно. Она практически не принимала участие в воспитании Леонардо. Через 6 лет после того, как он родился, она умерла. Она родила еще детей своему мужу. Там всего было 4 брата. И что очень интересно, он был отправлен кормилицей, то есть
кормилица, да, но вы думаете, Леонардо и назвали нашего Микеланджело Леонардо.
Да,
чтобы
да,
слушатели не расстроились, я сразу вот
отвечаю.
Речь идет о маленьком Микеланджело.
Да, и он был отправлен к совершенно чужим людям.
Кормилицей.
Это была семья каменотесов.
И это важно. Да. И он писал об этом, он написал об этом потом и в своих стихах, и говорил окружающим людям, что с молоком своей кормилицы он впитал любовь к своему будущему главному ремеслу, ибо все-таки скульптура, и причем крупная скульптура, а это каменотес, это человек, высекающий из камня, и он первым сформулировал Микеланджело, что вообще-то скульптура там, внутри камня, только надо ее оттуда извлечь.
Да, надо отсечь лишнее.
Да, мы вернемся к этому, он это в стихах замечательно сказал. А вот кормилица в этом местечке, в деревне Сетиньяно, жена каменотеса. В деревне Сетиньяно вообще там жили в основном эти самые каменотесы. В это время была очень востребованная профессия. Там были хорошие залежи камня. И действительно его вот, наверное, под звуки вот камня, который рубят, пилят, рос этот младенец. И в этой же деревушке у его родителей было небольшое поместье. И там он, прошло его раннее детство. Сосал с молоком матери то, что он каменотес.
Да, но только помнить, что это семья зажиточная все-таки для тех времен.
Зажиточных, уважаемых, небогатых, но отец всю жизнь был озабочен, что не хватит денег.
4 ребенка без матери.
Да, потому что не так просто, а должность подеста была, повторяю, выборной, и она очень скоро, он срок свой отбыл и вернулся во Флоренцию. Занятно, что позже, уже в зрелые годы, Микеланджело на какое-то время озаботится поиском еще более знатных предков своей фамилии. Искал их среди графов Каноса. Это тоже Центральная Италия, тоже Тоскана. Зачем ему было это нужно, трудно сказать, потому что он еще, наверное, не до конца осознал, что его имя будет звучать более гордо и звучно, чем любые графы Каноса. Любопытно припомнить высказывание Александра Дюма, что у отцов бывает особенный талант толкать своих сыновей к ненавистному им занятию.
Это точно.
Это подмечено во все времена.
За исключением
времена.
Моцарта старшего, да?
Да, и вот тут подмечено тоже. Например, Бенвенуто Челлини, современник Микеланджело, говорил о проклятой флейте, которую он ненавидел все свое детство. До 15 лет его мучили флейтой. Бенвенуто Челлини гениальный скульптор, ваятель, немножко даже ювелир, но гениальный. А тут флейта. У отца Микеланджело тоже была своя вот эта отцовская мечта.
Мы напомним только, что 4 года он практически не встречался с сыном, с 6 до 10 лет вот Микеланджело жил там. В 10 лет он возвращается в семью, и вот тогда...
Отец решает заняться его будущим. И очень понятно, мотивация действий отца очень понятна. Начнем с того, что сам он был малограмотным. Он едва умел вот писать, читать, никакого высокого образования не имел. Всегда хочется дать сыну то, чего у тебя самого не случилось. Кроме того, это была эпоха Возрождения, разгар этого времени. Это еще 15-й, рубеж 15-16 веков. И в страшной моде все античное, и прежде всего античная грамотность. И он его хочет отдать и отдает в грамматическую школу. Замечательную, высокого уровня, где он должен освоить латынь, как лучшие мыслящие люди своего времени. Греческий язык, стихосложение. А у него неприязнь, как у Бенвенуто Челлини к флейте. Он в тетрадках не спряжение и склонение пишет, а рисунки рисует. Он рисует что-то, что он видит на стене дома, за что отец его поколачивает.
Узнаем наших школьников. Узнаем наших школьников, да.
Но не все Микеланджело. И У отца была тяжелая рука, это потом не раз звучало. Он его поколачивал, потому что был возмущен. Отдал в лучшую школу, дорогостоящую школу. Он идет на некоторую жертву. Убежден, что именно эта профессия перспективна. Мы живем тоже в такую эпоху, когда есть понятие перспективных, востребованных, как все говорят, профессий. Да. И вот, например, все ринулись юристы. Готовы быть юристом в любом вузе, в инженерном, в каком угодно. Боже мой, люди не понимают, что если это вопреки твоим способностям, склонностям, и если вот это такое просто массовое шествие, это не даст тебе будущего. А вот здесь Микеланджело юный пошел против массового шествия. Не люблю вы, склоняться.
Но вы тоже так. Это просто случайность, да? Просто рядом была дворовая команда учеников художника Герландая, где он с ними встречался, шалил, я бы сказал, и вот эти самые ребята из таких же 10-12-летний, как он, в частности, его друг, будущий друг Франческо Граначчи, начинает приносить ему для копирования листы из мастерской Герландая.
Тоже занятие модное, вы совершенно правы. Занятие модное – копировать, прежде всего копировать так называемые антики, произведения античных авторов. Их все больше и больше находят, раскапывают, открывают. Потом он в Риме поймет, как мало он их еще видел. Рим заполнен будет подлинниками античных произведений, прежде всего скульптуры, конечно. Но Герландая подметил мальчика за его способности. Он пришел к отцу Микеланджело, зная, что тот не хочет его в живопись. Отец не понимал. Он не воспринял еще того, что несло будущее. Что это... Он жил представлениями о ремесле художника и скульптора, которые были свойственны недавнему прошлому. Угу. Что это? Маляр и каменотес.
Да.
И он не хотел, чтобы славный род Буонаротти был связан с маляром и каменотесом, чтобы его сын стал грамматиком, поэтом, философом,
литератором,
мыслителем. Да. Их было так много, они все такие яркие, чтобы он вписался в их ряды. А он ни в какой ряд вообще, как выяснилось, в дальнейшей жизни не вписывается.
Но у Герландая был аргумент. Он был практически придворным художником.
Да.
И он открыл возможности для отца.
В городе Флоренции он имел заказы.
Да.
И Герландая имел мастерскую. И ему нужны были ученики. Да. Он просто увидел, что этот ученик талантлив.
Он убедил отца,
он сказал
ему Людовика.
Вот что, отдайте мне его, я хочу сделать из вашего сына прекрасного художника. И вот текст договора, который отец, скрипя сердце, подписал. 1488 года, апреля первого дня, я, Лодовико, сын Леонардо ди Буонаротти, помещаю своего сына Микеланджело к Доминико и Давиду Герландаю, братья, на 3 года от сего дня, на следующих условиях, названный Микеланджело остается у своих учителей эти 3 года как ученик для упражнения в живописи и должен, кроме того, исполнять все, что его хозяева ему прикажут. Ванька Жуков вспоминается.
Да, абсолютно вспоминается Ванька Жуков. С радостью покидает школу грамматики молодой.
С восторгом.
И идет туда. И, кстати, вот в первый же год, я не знаю, вот эта история есть ли у вас, как он подменил копию. Есть у вас эта история?
Есть. Значит, за ним две подделки.
За ним две известные подделки.
Просто на это смотрели не так.
На это смотрели не так.
Но мы еще, наверное, успеем сказать.
Да, и копия не являлась оскорбительным словом, наоборот.
Нет.
Это очень важно, что художники в своих мастерских копировали.
Но состаренная копия...
Что сделал Микеланджело?
Это важно, как мне известно. Тогда не так осуждалось, как сегодня, но, во всяком случае, тоже было делом сомнительным. Однако в его биографии это занятие сыграет совершенно замечательную и позитивную роль. Чуть-чуть позже. А пока он у Герландая должен выполнять все, что ему прикажут. Никаких сведений о том, что его угнетали, мучили,
нет. И дедовщины не было.
Но следующий момент его жизни будет более прекрасным и более счастливым.
Но немножко потом о фальшаках все-таки.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.